передача эстафеты. Доброе утро. Прекрасно быть с вами. На прошлой неделе меня не было, потому что я проводил свадьбу Аджин и Друви, которые раньше были здесь. Это было благословенное время с ними. Поэтому мне было жаль пропустить воскресенье Пятидесятницы, хотя я смог присоединиться онлайн. Страна Руанда пригласила меня быть их представителем на Пятидесятницу в этом году. И так как меня не было здесь на прошлой неделе, сегодня я ношу их одежду. Поэтому спасибо, Руанда. Говоря о сборище многих стран, прошлым летом были летние Олимпийские игры, которые проходили во Франции. Поэтому нам нужно подождать еще 3 года до следующих Олимпийских игр. Но мое любимое событие на Олимпиаде – это эстафета 4 на 100 метров. Во-первых, это самые быстрые люди в мире. Поэтому наблюдать, как они бегут на высшем уровне, потрясающе. Но причина, по которой мне больше нравится эстафета, чем бег на 100 метров, заключается в передаче эстафетной палочки. Этот момент, когда бегун должен передать эстафету, эту маленькую палочку, следующему бегуну.
Вы можете быть самым быстрым бегуном в мире, но если вы не знаете, как принять или передать эстафетную палочку следующему бегуну, ваша команда проиграет. На YouTube можно найти множество роликов с забегами, где бегуны провалили передачу эстафеты. Они уронили палочку или не смогли вовремя передать ее следующему человеку. Но если вы хорошо принимаете или передаете эстафету следующему, у вашей команды появляется шанс на победу. Итак, сегодня утром мы рассмотрим момент в Библии, когда происходила, так сказать, передача эстафеты. Когда одно поколение передавало эстафету следующему поколению. И я хочу, чтобы вы сегодня утром задали себе вопрос. Что вы делаете со своей эстафетной палочкой? Что вы делаете с теми вещами и знаниями, которые Бог дал вам? Передаете ли вы это следующему поколению? Вкладываете ли вы в будущие поколения Божьего народа? Или вы оставляете палочку себе, боясь уронить или потерять ее?
И вот на что я хочу, чтобы мы обратили внимание сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной вторую книгу Царств, глава 2, стих 1. Это 5-я и последняя неделя серии проповедей об Илии. Если вы не были с нами раньше, мы рассматривали пророка Ветхого Завета Илию. Мы видели его в самые лучшие моменты, когда Господь использовал его, чтобы призвать огонь с неба на горе Кармил. И мы видели его в самые низкие моменты, когда он был глубоко подавлен и хотел умереть. И теперь, во второй книге Царств, глава 2, мы подходим к концу истории Илии. Давайте посмотрим, как он передает эстафетную палочку, так сказать. Глава 2, стих 1. Когда Господь вот-вот должен был вознести Илию на небо в вихре. Илия и Елисей шли из Галгала.
Начало первого стиха дает нам понять, что скоро произойдет. Илия не уйдет с этой земли из-за сердечного приступа или старости. Вместо этого Бог вознесет его на небо в вихре. Это напоминает нам о Енохе из 5 главы Бытие, который тоже не умер, но был взят на небо. Как мы уже видели, Илия не был обычным пророком, и покинуть землю он должен был тоже необычным образом. Но прежде чем вознестись, у Илии и Елисея еще есть время побыть вместе. Илия и Елисей – не близнецы с похожими именами. Они – пророки Господни. В первой книге Царств, глава 19, когда Илия хотел умереть, Господь сказал ему, что еще не закончил с ним, и что у Илии еще есть работа. И одним из поручений было помазать Елисея, который в итоге должен был занять место Илии как пророк Господа. Поэтому Илия стал наставником Елисея. Они провели вместе много лет. Елисей учился у Илии, и, как мы увидим в сегодняшних стихах, они стали близки и дороги друг другу.
«И сказал Илия Елисею, останься здесь, ибо Господь послал меня в Вифиль. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль.
Илия говорит Елисею, что ему не обязательно идти с ним дальше. Мы точно не знаем почему. Может быть, это было своего рода испытание. Мы можем только предполагать. Но главное здесь то, что Елисей не слушается. Он не хочет покидать своего наставника. Возможно, они провели вместе почти 18 лет. Между ними возникла связь. Это было не просто обучение. Была построена настоящая дружба. Было известно, что Елисей должен будет занять место Илии, когда тот уйдет. Некоторые люди, жаждущие власти или славы, могли бы обрадоваться, что начальник уходит. Могли бы сказать: «Хорошо, я останусь здесь, до свидания, Илия». Но внутри при этом думать: «Наконец-то я стану главным. Все будет у меня». Но у Елисея совсем другое сердце. Его не интересует новая позиция или повышение. Ему важен Илия. Их связывает особая дружба. У них глубокие отношения.
В Библии снова и снова мы видим повеление брать то, чему вы научились, и передавать это следующему поколению. Второзаконие 6:4-7 говорит: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». 6. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». 7. «И внушай их детям твоим, и говори о них, когда сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь». Во втором послании к Тимофею, 2:2, Павел говорит Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». В послании к Титу, 2:3-5, также говорится: «Также и старицы должны вести себя благоговейно, не быть клеветницами, не быть подверженными пьянству, учить добру». 4. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». 5. «Быть целомудренными, чистыми, заботливыми о доме, добрыми, покорными своим мужьям, чтобы не порочилось слово Божие».
Здесь есть цепочка. Возьми то, чему ты научился, и передай это своим детям, как эстафетную палочку на Олимпийских играх. Возьми то, чему ты научился, и передай следующему поколению, как эстафетную палочку. Будь для них примером, наставляй их в путях Господних, чтобы они могли передать это следующему поколению, и так далее. Но мы также видим в Библии, и видим это здесь, в отношениях между Илией и Елисеем, что это не просто передача информации. Это не просто загрузка информации и знаний в следующее поколение. Это не просто сброс данных. Скорее, это наставление и обучение через взаимоотношения. Это не просто передача информации, а именно через совместное времяпрепровождение и отношения. Иисус учил своих учеников многим вещам, но они также вместе ели, вместе ходили, он называл их друзьями. Елисей не хотел, чтобы Илия уходил, потому что они были близки. Я верю, что у каждого верующего должен быть в жизни кто-то, как Илия, наставник.
Кто-то, кто научит тебя пути и станет для тебя примером. Кто-то, у кого больше опыта и мудрости, чем у тебя. Кто-то, кто впустит тебя в свою жизнь, чтобы ты мог следовать его примеру. У каждого человека должен быть кто-то, подобный Илии в его жизни. Я был благословлен тем, что у меня было несколько наставников, подобных Илии, и именно благодаря их вкладу в меня я сегодня здесь. У каждого из нас должен быть кто-то, как Илия, над нами, и кто-то, как Елисей, под нами. Тот, кого ты наставляешь. Тот, кого ты учишь и тренируешь. Тот, в кого ты вкладываешь. Я думаю, большинство людей согласны с идеей иметь в своей жизни Илию, наставника. Но большинство людей не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы быть Илией для кого-то другого. Большинство не считают себя достаточно опытными или мудрыми, чтобы быть наставником. С одной стороны, такая скромность хороша.
Но у каждого из нас есть что дать. Даже если ты не чувствуешь себя готовым.
Пусть никто не презирает тебя за то, кто ты есть,
но будь примером для всех верующих в вере, в жизни, в любви и в чистоте. Ты никогда не слишком молод, чтобы быть благочестивым примером. Неважно, сколько тебе лет, если ты стремишься следовать за Иисусом и ходить Его путями, ты можешь быть примером уже сейчас. Тебе может быть 40 лет, 20 лет, 10 лет. Это не имеет значения. Главное в том, что каждый из нас должен оглянуться вокруг и найти в своей жизни кого-то, похожего на Елисея, чтобы вкладываться в него. Кого-то, с кем ты можешь проводить время, кого-то, кого ты можешь пригласить в свой дом, кого-то, кого ты можешь обучать и наставлять на Божьих путях. Возможно, слово «наставник» кажется тебе слишком громким. Тогда подумай об этом как о роли старшего брата или сестры. Кто тот Елисей в твоей жизни? Кого Бог поместил в твою жизнь? На кого ты можешь влиять?
Быть наставником не значит, что у тебя есть ответы на все вопросы. Быть наставником просто означает, что ты находишься дальше по пути жизни и хочешь помочь другим пройти этот путь. У каждого из нас должен быть кто-то подобный Илии. Наставник, кто может помочь указать нам дорогу. И у каждого должен быть кто-то подобный Елисею, человек, в которого мы можем вкладываться, строить отношения, обучать и наставлять на путях Божьих.
Илия просил Елисея остаться и отпустить его, но Елисей не мог этого сделать. Их связь была слишком глубокой, поэтому они продолжали идти вместе. И вышли сыны пророков, которые были в Вифиле, к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоей?» Он сказал: «Знаю, молчите». В этом стихе мы встречаемся с сынами пророков в Вифиле. Это ученики. Это следующее поколение.
Недавно меня спросили, почему сейчас в церкви проповедуют так много молодых парней. Значит ли это, что я собираюсь отойти в сторону? Нет, я не собираюсь отходить в сторону. Идея заключается в том, чтобы воспитать новое поколение проповедников и учителей, которых можно обучить и которые смогут служить в Божьем Царстве. Мы всегда должны одним глазом смотреть на сегодняшний день, а другим на завтрашний, в будущее. Мы всегда должны обучать, наставлять и воспитывать следующее поколение ради славы Божьей. Итак, мы видим этих учеников-пророков. Возможно, они учились непосредственно у Илии, а возможно, у кого-то другого. В любом случае, они знали, что в тот день должно было что-то произойти. Они спрашивают Елисея, знает ли он, что Бог сегодня заберет Илию. А Елисей, который тоже был пророком, уже знает. Он говорит: «Да, знаю, помолчите об этом». Эта ситуация повторяется в стихах 4-5.
4. «И сказал ему Илия: „Останься здесь, Елисей, ибо Господь послал меня в Иерихон“. Но он сказал: „Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пришли они в Иерихон». 5. «Тогда подошли к Елисею сыновья пророков, которые были в Иерихоне, и сказали ему: „Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет господина твоего от тебя?“ Он ответил: „Да, знаю, молчите“». Опять Илия говорит Елисею остаться, но Елисей не оставляет своего наставника. На этот раз они идут в Иерихон. Интересно, что Илия выбирает именно эти места в свой последний день. Все эти места имели большое значение в истории Израиля.
Галгал, упомянутый в первом стихе, был первым местом, где Израиль остановился лагерем, когда вошел в землю обетованную. Вифиль, упомянутый во втором стихе, был местом, где Иаков увидел ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице с неба. Иерихон, упомянутый здесь, в четвертом стихе, был тем местом, вокруг которого израильтяне обходили город 7 раз, прежде чем Бог дал им победу. А река Иордан, упомянутая далее, в 6 стихе, это тот путь, по которому Израиль пересекал землю обетованную. Другими словами, это не просто случайные места, куда Бог ведет Илию. Это значимые места из прошлого. Это как напоминание от Бога о том, чтобы помнить его верность в прошлом. 6 стих.
Тогда Илия сказал ему: «Останься здесь, ибо Господь послал меня к Иордану». Но он сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба, 70 сынов пророческих, также пошли и стали вдали от них. А они оба стояли у Иордана.
Два человека подошли к реке Иордан. 50 учеников пророков тоже были там, наблюдая издали. И вот им довелось увидеть нечто удивительное. 8 стих.
Тогда Илия взял милость свою, свернул ее и ударил по воде. И вода расступилась в одну и другую сторону, так что они оба перешли по сухому дну. Разве это вам ничего не напоминает? Конечно же, это напоминает нам о том, как Бог избавил Израиль от рабства в Египте. Когда Моисей рассек Черное море, чтобы израильтяне могли спастись от египтян. Между Илией и Моисеем немало сходств, и здесь Илия творит чудо, подобное тому, что совершил Моисей, и оба они переходят по суше.
Один автор говорит: «Илия – хороший пример для верующих в том, как однажды покинуть эту землю. Илия не сидел сложа руки. Вместо этого он посещал пророческих учеников, следующее поколение. Илия не говорил Елисею: «Я покидаю тебя», не зацикливался на плохом. Наоборот, он говорил: «Я иду в Вифиль, я иду в Иерихон, я иду к Иордану», и был занят делом до самого момента, когда Господь призвал его домой. Пока у тебя есть дыхание, продолжай бежать тот жизненный путь, к которому тебя призвал Бог. Продолжай служить Господу, продолжай двигаться. Недавно я смотрел видео, в котором брали интервью у нескольких людей, которым было 100 лет или больше. Им пытались задать вопрос: в чем секрет долгой жизни? И один мужчина, кажется, ему 102 года, сказал, что его поддерживало в жизни то, что он не пускал в себя старика. Он видел, как умирали многие родственники и друзья. Его способности и подвижность уже были не те, что раньше. Для него было бы очень легко сдаться и сказать: «Ну, я уже стар.
Что я могу сделать?» Но он отказался. Как он сказал, он не пускал в себя старика. Думаю, Илия бы его понял. Сейчас он уже в преклонных годах, но в этот день он проходит большое расстояние. И до самого конца он служил Господу всем своим сердцем. Я уже говорил, что ты можешь думать, что слишком молод, чтобы что-то дать, но это не так. Точно так же ты можешь думать, что слишком стар, чтобы что-то дать, но и это неправда. Продолжай двигаться, продолжай идти, продолжай бежать. Не впускай в себя старика. Пока у тебя есть дыхание, служи Господу.
9 стих. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Попроси, что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя». И Елисей сказал: «Пусть на мне будет двойная доля духа твоего».
10 стих.
Он сказал: «Трудного ты просишь, но если увидишь меня, когда буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, то не будет».
Они переходят реку Иордан, и Илия спрашивает Елисея, есть ли у него какие-либо последние просьбы. Елисей просит двойную долю духа Илии. Это восходит к закону Второзакония, 21 глава, где Бог дал повеление относительно первенца в семье. Первенец должен был получить двойную долю наследства от своего отца.
Но Елисей не интересуется землей или деньгами. Он просит у Илии двойную долю его духа. Он хотел верно служить Господу, так же, как его наставник, с мужеством и послушанием. Но Илия, по каким-то причинам, говорит, что Елисей просит трудного, но добавляет, что это исполнится, если Елисей увидит, как его возьмут, и это именно то, что происходит дальше. 11 стих.
Когда они шли и разговаривали, вдруг появились огненные колесницы и огненные кони и разлучили их обоих. Илия вознесся в вихре на небо. 12 стих.
Первая часть. Елисей увидел это и вскричал: «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И больше он его не видел. Сверхъестественным образом, огненными колесницами, Илия и Елисей были разделены. И Илия был вознесен на небо. И действительно, Елисей увидел это, что означает, что его просьба была исполнена.
это очень эмоциональный момент. Он восклицает: «Отец мой, отец мой!» И хотя мы читаем эту историю и размышляем о том, каким невероятным было это зрелище, Елисей думает о том, что он утратил. Его наставник, его отец-образец, человек, который обучал его, теперь ушел. Затем он взял свои одежды и разорвал их на две части. Елисей потрясен. Он разрывает свою одежду в знак скорби и траура. Что же будет теперь? Бог использовал Илию для таких удивительных дел, но теперь его не стало. Остановится ли теперь также и дело Господа? Затем он поднял упавшую с Илии милоть и возвратился и стал на берегу Иордана.
Елисей поднимает плащ Илии и возвращается к реке Иордан. Это похоже на передачу эстафеты. Служение Илии завершено. Теперь настало время Елисея. Но продолжится ли дело Господа через Елисея, или оно прекратилось, когда Илия был вознесен на небо? Затем, взяв плащ Илии, который упал с него, он ударил по воде и сказал: «Где Господь Бог Илии?» И когда он ударил по воде, она расступилась в одну и другую сторону, и Елисей перешел на другой берег. Когда же сыновья пророков, которые были в Иерихоне напротив, увидели его, то сказали: «Дух Илии почил на Елисее», и вышли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Елисей ударяет по воде, и вода расступается, точно так же, как это было только что с Илией. Елисей видит это, и пророческие ученики тоже это видят. Они признают, что тот же дух, который действовал через Илию, теперь почил на Елисее. Эстафета передана. Теперь настало время Елисея.
Илия ушел, но Божье дело продолжилось без него. В этой серии проповедей мы рассматривали жизнь Илии, но, как говорится, нам всегда нужно сосредоточиваться на Боге человека, а не на человеке Божьем. Иногда, когда служитель уходит на пенсию или умирает, люди думают: «О нет, что мы будем делать без него?»
Но также уходят и благочестивые лидеры. Господь выполнит свои цели на протяжении поколений. А как Он это делает? Какова стратегия Бога по построению Своего Царства? Это ты. Ты Его посланник. Ты Его инструмент. Ты Его сосуд. Иисус сказал нам: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам».
Мы призваны делиться благой вестью Иисуса Христа с погибающим и разрушенным миром. Весть о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, который пришел, жил и умер на кресте за наши грехи, был погребен, но на третий день воскрес. Ты призван делиться славной вестью о том, что мы спасаемся по благодати через веру в Иисуса. Божья стратегия построения Его Царства – это ты. У тебя в руках эстафета. Вопрос в том, что ты с ней сделаешь. Оставишь ли ты ее у себя? Или же постараешься передать ее следующему поколению?
Легко думать или надеяться, что кто-то другой сделает это вместо тебя. Но Бог по-особенному поставил тебя на место влияния в чьей-то жизни. Бог поместил кого-то вроде Елисея среди тебя. Вопрос в том, примешь ли ты этот вызов? Будешь ли ты вкладываться в следующее поколение? Что ты делаешь со своей эстафетой? Сегодня утром, когда мы говорим о поколениях, в некоторых странах мира отмечается День Отца. В Польше День Отца будет на следующей неделе. Отцы играют большую роль в наших историях. Отцы оказывают огромное влияние на следующее поколение. В прошлом году Маркус поделился сильным свидетельством о том, как Бог исцелил его отношения с отцом. Маркус много лет думал, что его отец умер, но однажды обнаружил в интернете, что его отец жив. Маркус связался с ним, и теперь у них есть отношения, которые продолжаются до сегодняшнего дня. Вон Гай сейчас выйдет и поделится историей о том, что Бог сделал в ее отношениях с отцом. Я уверен, некоторые из вас узнают себя в ее словах.
Крещение. Ранее я прочитал от Матфея, 28 глава,
стихи 19-20, где Иисус сказал нам делать учениками все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Крещение – это публичный способ заявить миру: «Я с Иисусом, и я не стыжусь этого». В Новом Завете мы видим следующую последовательность. Сначала человек верит, а потом принимает крещение. Крещение помогает объяснить нам благую весть Иисуса Христа. Когда человек полностью погружается в воду, это символизирует смерть Христа на кресте, которая была необходима из-за нашего греха. Нам был нужен Спаситель, и жертва Христа на кресте – единственный способ, благодаря которому наши грехи могли быть прощены, и мы могли быть восстановлены в отношениях с Богом. А когда верующий выходит из воды, это символизирует воскресение Христа через 3 дня после его распятия. Это подтверждает, что Христос действительно был Сыном Божьим. Кроме того, крещение помогает показать, как мы должны откликаться на Евангелие. Когда человек заходит в воду, это означает его жизнь до уверования в Христа. Та старая жизнь погребена и ушла.
Но когда они выходят из воды, это символизирует их новую жизнь во Христе.
Это означает, что они доверились Иисусу Христу как Господу и Спасителю. Действительно, они являются новым творением. Само по себе крещение не спасает, но символизирует ту работу, которую Бог совершает в нашем сердце, когда спасает нас. Если ты уже доверился Иисусу Христу, но еще не был крещен, я хочу ободрить тебя сделать следующий шаг и принять крещение. Поэтому мы рады, что вы здесь, чтобы отпраздновать этот важный момент в жизни Бенджамина. Бенджамин, пожалуйста, выходи и поделись. Для нас большая радость и честь сегодня, Бенджамин, крестить тебя как нашего брата во Христе. Пусть мы будем теми, кто молится за тебя, заботится о тебе, поддерживает и назидает тебя, пока ты следуешь за Иисусом Христом.